Хорошо, дорогая церковь, добрый вечер. Знаете, сегодня я хочу поговорить с взрослыми людьми. Вы знаете, у меня такая в последнее время пошла полоса откровенности. Я так скажу, наверное, эта проповедь будет продолжением того, что я говорил в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили с вами о людях чести. И сейчас это будет следующая ступень. Я так скажу, вы знаете, это слово предназначено для тех, кто реально призван что-то изменить. Изменить что-то вокруг нас. Вы знаете, дорогие, меня давно перестали интересовать эмоциональные вспышки людей, которые называют это пробуждением. Вы знаете, я давно не верю в эти вещи. Я верю в то, что люди попросили, Бог сделал, но я не верю, что Царство Божье, оно кратковременно. Кто-то понимает меня? Дорогие, вы знаете, я верю, что если движение Бога начинается, оно захватывает нацию и поколение. Вы знаете, многие люди просят о пробуждении, но честно, расскажи мне, что ты имеешь в виду под словом пробуждение? Все, что в основном категория людей имеет, это шмык-прых, бабам, и мы с вами, знаете, и, ну, вы знаете, оно обычно как приходит, так и уходит, быстренько, и так же, как незаметно оно вспыхнуло, так же и потухло. Вы знаете, будучи свидетелем нескольких вспышек и, знаете, таких увяданий, потуханий, я так скажу, я не ищу этого, меня давно это не интересует. Я давно перестал искать кратковременных пробуждений. Больше и больше меня интересует движение Бога и Его Царства на этой земле. Итак, тема, на которой я сегодня буду говорить, называется «Формирование поколения». Дорогие, меня давно волнует, что значит поколение. Вы знаете, я когда-то пришел к Богу и говорю: Господи, ты, наверное, хочешь, чтобы я был пастор. Он говорит: сыночек, меня не волнует очередной пастор. Знаете, как американцы говорят, этих пасторов, их dime a dozen. Другими словами, это 10 копеек за 12 штук. Ну, они так дешево, их так много. Вы знаете, Бог сказал, меня не волнует пастора. Пасторов у него много, ему волнуют люди, которые могут изменить что-то в нашем поколении. Кто-то понимает меня? Дорогие мои, цена, чтобы что-то изменилось в нашем поколении, это цена своей жизнью. Это не просто группка собралась, несколько молитвочек, пуф, паф, и мы в пробуждении. Не заблуждайся, это не пробуждение, это просто хорошее время на короткий период времени. Я еще ни разу не видел, чтобы вспышка жила. Ну, алло, мы же сегодня, честно, да? Знаете, что я вижу? Знаете, что я вижу? Что меня больше всего интересует и волнует. Как? Когда ты смотришь на религиозную мертвую структуру, люди, находящиеся на разных континентах, не знающие друг о друге, имеют один и тот же дух. Вопрос. Не знаю. Говорят на разных языках. Говорят. Ты знаешь, меня интересует, как они договорились. Откуда у них один дух? По какой причине они, не зная друг друга, противостоят одному и тому же. Противостоят чудесам, знамениям, славе, движению, настоящему пробуждению Бога. Почему они этому противостоят? Поверьте мне, я ни в коем случае не против вот этого. Понимаете? Я не против. Я сам люблю там, знаете, где-то в пьянке, в духе поваляться, где-то поржать. Но, дорогие, послушайте, это не есть движение Бога. Движение Бога — это то, что изменяет нацию в корне. Изменяет ее мышление, отношение к Богу, молитвы и всю их жизнь. Кто-то понимает меня, да? Вы знаете, что уникально? Честно говоря, я так скажу, я устал развлекать ленивое бездейственное христианство, которое ищет очередного популярную личность, которая удовлетворила бы их и не мешала им жить своими жизнями. Ты это понимаешь меня, да? Вы знаете, я верю, что поднимутся личности, которые готовы будут уплатить своей жизнью, чтобы что-то изменилось. Окей? Послушайте меня. Вы знаете, формирование поколения. Итак, вы знаете, я долго задавал Богу один вопрос. Меня интересует один вопрос. Меня интересует много вопросов, но этот вопрос меня интересует, во-первых. Вы знаете, я задавал вопрос, как церковь сегодняшних дней могла докатиться до того, где она сейчас находится. Хороший вопрос. хороший, да? Ведь все же начиналось с прекрасных вещей. Ведь все же начиналось с чудес, знамения, славы. Ту Библию, которую мы все читаем, все ее читают одинаково. Скажи мне, как основная масса деноминаций церквей и движения докатилась до того Бога, который вот сейчас они его продвигают? Как? И мне было интересно, и вы знаете, я просто задавал эти Богу вопросы, это просто одна из тем, это мой разговор с Богом где-то там, я не знаю, где я его записал уже, у меня их масса этих разговоров. И я просто сидел с Богом, общался, и меня этот вопрос волнует, во-первых, почему? Вы знаете, можно много называть причин, но вы знаете, есть одна основная причина. Некоторые люди говорят, в нашей церкви не тот пастор. Но послушай меня, меня не волнует, что в твоей церкви не тот пастор. Меня интересует, почему в той и в той на разных континентах у всех одинаковые пастора с одинаковым духом. Ну, кто-то понимает меня, да? Ты здесь проснулся, все. Ты обед был, да? Был, хорошо. Вопрос правильный, да, как бы интересный. Почему? Ты говоришь, неправильный пастор. А я тебе говорю, это не то поколение. А я тебе говорю, что-то впущено в наше генетическое состояние церкви, в наши гены церкви, что-то впущено откуда-то, где люди, не зная друг друга вообще, живут одинаково, молятся одинаково, поют одно и то же и противостоят Богу одинаково. Почему? Меня это интересовало. И я знаю, что эти люди точно не встречались друг с другом. Я знаю точно, эти церкви они даже в гостях друг у друга не были. Скажите мне, как это все превратилось в одну кашу? Как это превратилось все в одну и ту же вещь? И меня это интересовало. Как церковь, изнесущая любовь, исцеление Бога, превратилась в ту, которая противостоит всему живому, духовному, небесному и сверхъестественному. Хороший вопрос. Мне просто интересно, с какого перепугу мы начали 2000 лет назад, и сейчас мы докатились в то, что у нас, нам даже сейчас Бог настолько выжит из церкви, что КГБисты в 90-е годы открывали церкви. История, церковь, это история. КГБисты были пасторами. Это настолько не было духа, знания, пророчеств, ничего. Все, что там называлось пророками, можете забыть, это все забыли. Люди входили в стан, у них была специальная подготовка вот этих пастырей. Отдел КГБ был специальный, это сейчас все рассекречено, открыто. И я когда читал, у нас в диаконах у нас проповедники несколько, один точно в диаконах был, другой так, на стороне. Два КГБшника были на Украине в церкви. Дорогие мои, потом это все начало вскрываться, и ты... Они, дорогие мои, скажите, насколько нужно деградировать церкви, что она не может элементарных вещей увидеть у себя? Ну, хороший же вопрос, так? Просто подумать интересно, смотри. Вы знаете, откуда церковь, несущая любовь и исцеление, превратилась, которая противостоит всему живому, духовному, сверхъестественному? Из той церкви, которая жила в славе неба, в несущую бесславие, ложь и лицемерие. Вы знаете, я вырос в той церкви, может быть, я один вырос, может, это тебя не касается, где задняя лавочка занималась людьми, которых вышвыривали из церквей, топтали, оплевывали, вытирали об них ноги. И знаете, как это называли? Это называли застан. Помните, да, эти названия? Их это называли галерка. А вы знаете, что я в процессе понял, кто там сидели сзади? Сзади сидели честные люди, которые не смогли носить грех и исповедовали его. И уникально то, что их вышвырнули, и я даю гарантию, большинство, которые молчат, и которых называют святыми, носят похуже вещи. Откуда я это знаю? У нас есть место, называется «Инкаунтер». Где приходят как кто приносит в жертву, так и жертва приходит туда. И вот, ребята, служители сейчас улыбаются. Вы знаете, о чем я говорю? И мы с вами слышим то, чего простого человека уши никогда не услышат. Дорогие мои, я за эти годы наслушался всего. И вы знаете, я понял одно.
В наших церквях основная часть, если это не относится к какой-то церкви, это и к ним не относится, но это относится к тем, к кому это относится, культивируется ложь, лицемерие. Культивируется полностью обойти все и быть лжецом. Потому что, знаете, как проповедуется этот месседж, не говоря ни слова? Этот месседж проповедуется так. Если ты исповедуешься братьям, это станет достоянием церквей. Твое исповедание, все твое сокровенное, твоя боль, будут об ней знать все. И в то же самое время культивируется, если будешь заткнутым, ничего не говорить, лицемерить, сидеть, петь песенки, одеваться правильно, жить правильно, лицо делать правильное, никому твоя душа не нужна вообще. Это значит, месседж подсознательно идет такой. Исповедуешься, будешь честным, смерть. Будешь лгать, будешь жить. Ну не так ли, церковь? Я вырос. Может быть, ты в этой церкви не был? Я вырос в этой церкви. И, по крайней мере, у меня были несколько друзей, которые ходили в такие же церкви. Мы с ними в одной теме были. Я, вы знаете, меня это начало кувыркать. Как это люди носят грех. И вы знаете, по инкаунтерам приезжают люди разных деноминаций, разного возраста. Я заметил одно, что они иногда носят грех 50-летней давности. Кто-то понимает, о чем я говорю? 50 лет она никому не могла рассказать. Он никому это не мог рассказать. Потому что рассказать равнялось смерти. Это говорит о том, что тебя Иисус кровью в той церкви не омывал. Тебя братья не разрешили омыть Христу кровью. Дошло, не? Братский совет решит, простить тебя или нет. Знаете, вот что меня интересует. Как мы докатились до этого? Я могу эти фокусы рассказывать до вечера, меня это не волнует. Как из невесты свободной, дышущей Богом, ту, которую родил Иисус, мы пришли сюда, где все, что говорит правду с кафедры, это еретики сатана. И все, что не может сказать, связать два слова вместе, это называется епископ. И чем ты тупее и некрасноречивее, тем быстрее тебя выберут, потому что таким, как ты, идиотом, контролировать легче.
Ты знал, куда пришел? Кивай головой, улыбайся. Okay. Кто-то понимает, о чем это, да? Я понимаю, доза правды серьезная, и нужно приготовиться к ней. Okay? Ну, извините, сезон у меня такой. Я давно перестал угождать людям, их ушам, или там, о, мы больше не будем в свою церковь ходить. Во-первых, церковь не моя, во-первых, ты ко мне не ходишь. И если ты попался сейчас на один час, то я тебе скажу все, что я думаю обо всем. А с этой информацией жить тебе, и запомни одно, эта информация никогда из тебя выйдет, никогда из тебя не выйдет, даже при всем твоем желании. Опасность людей тем, что они иногда попали на наше служение, или иногда включили наш диск, в этом опасность, потому что стереть его больше отсюда невозможно. Религиозное служение, они даже не заносятся на харддрайв, можешь не переживать. Помнить ты не будешь ничего, попытайся что-то вспомнить, я тебе серьезно говорю, у тебя будет серьезный напряг и расстройство желудка. Ты помнить ничего не будешь. Окей? Вот эти моменты, они будут пробивать тебя до мозга и костей. Ты будешь еще выходить отсюда и думать, ничего себе, заехали. Это хорошо. Это значит, ты не слушал меня, ты услышал меня. Разницу знаете, да? Слушать и услышать. Это хорошо. Хорошо. Я смотрю на весь этот ужас, который сейчас называется христианством. Знаете, я реально плачу, потому что часто задаю себе вопрос, можно ли что-то изменить, церковь? Хороший вопрос, да? Честный вопрос. Я могу сейчас задвигать лозунги, но вы знаете, Иисус мне начал отвечать очень классные вещи. Иисус мне сказал, сынок, можно, но это потребует долгого времени и многих жертв. Я вам сейчас расскажу именно формирование поколения. Знаете, что произошло с нами? Мы с вами сейчас живем... А в поколении до нас жили те, кто сформировали то поколение, в котором мы сейчас живем. Слушайте меня внимательно. Другими словами, сейчас мы не носим откровение свое.
если кто носит свое, честь тебе и благословение. Мы, основная масса людей, мы не носим свое откровение. Нам передали все, как складывать ручки, как молиться, как одеваться, как принимать чашу, как мыть ноги, как ходить, как вставать, как сидеть, как проповедовать, как держать руки, как держать открытую Библию, как стоять за кафедрой. Ничего Бог нам не открывал, нам все открыли братья. Нам Бог даже не нужен, зачем? Ну, все же сказано, как бы. Ну, зачем напрягаться? Вы знаете, что я заметил? Я не воюю с этим поколением. Я воюю с ДНК, которое в них загрузили. Мы с вами воюем с формированным поколением кем-то. Мы с вами сейчас боремся с духом, не с людьми. Кто-то сформировал, и вы знаете, мы все формировались с вами подсознательно, мы даже не задумывались с вами. Нас с вами преображали каждый день. Мы, не задумываясь, подчиняли. Никто, ни у кого даже мысли не было включить мозг. Мы просто как рабы слушали, это Бог, это не Бог, это от Бога, это не от Бога. Кто тебе сказал? Брат сказал. А ты сам думать будешь? Зачем думать? Брат же сказал. Зачем читать Библию? Ее же нам уже прочитали всю. А если не прочитали, то, ну, прочитают. В процессе всей жизни, может быть, всю Библию и прочитают с кафедры. Зачем ее читать, да? И мы с вами попали в поколение, которое готово умереть за Библию и разорвать глотку кому-то, чем прочитать ее хотя бы один раз в жизни. Но, это было жестко, ты должен улыбнуться хотя бы. Мы воспитали поколение, которое готово умереть за принципы, которые она даже не знает. Они готовы разорвать проповедующего, который противостоит не Библии, потому что они ее не читали, а доктрине, которую в них заложили. Жестоко. Я понимаю, жестоко. Ну, так есть. Я нарывался на братьев, которые готовы, я вам честно скажу, у них слюна брызгала и подбородок дергался. Когда они ко мне подходили. Я говорю, сначала отдышись, потом подойди, скажи, что ты имеешь в виду. Его бедного, ему плохо, он в экстазе. В плохом экстазе. И поверьте, у меня есть случаи, много не хочу рассказывать. И вы знаете, я говорю, отдышись. И я ему потом задаю прямой вопрос. Ты Библию от начала до конца прочитал? Он говорит, нет, я в процессе. А ему уже было много лет. Я говорю, как ты можешь со мной воевать? И ты даже не то, что прочитал синод, не то, что ты даже не то, что там, я имею в виду, прочитал нормальные переводы Библии, ты общался с Богом, ты даже синод не прочитал, ты даже неправильный перевод не прочитал. Хотя бы с чего-то начать. Тишина, Библию не читаем, да, наверное? Скажи, я не читаю Библию нового поколения, я ее слушаю. Какая разница слушать, читать? Хотя бы до конца пройдись по Библии, амен. Это классно. Ты будешь знать тогда, нервничать или нет. Знаете, пылить или успокоиться. Потому что разные вещи происходят. Смотри. Знаете, я смотрел на весь этот ужас и смотрю, который сейчас называется христианством, и реально прошу Бога, плачу и говорю, можно ли что-то изменить? И отец ответил мне просто и понятно. Он говорит, папа сказал, честно, он говорит, формирование поколения. Я начал продвигаться в этом. Вы знаете, я мыслил, писал, ездил, я читал Библию. Сегодня мы пойдем в некоторые места. Что значит формирование поколения? Формирование поколения, это значит, кто-то передо мной должен показать экземпляр. Если это просто перевести. Мы с вами, хотим или нет, мы напоминаем все то, что было перед нами. Нет, я еще раз повторю, это было хорошо. Это было очень хорошо. Повторю, потому что самому понравилось. Мы сейчас с вами воюем не с собой, а с загруженным имиджем в нас когда-то. Ты здесь? Ты говоришь, ну почему я это? Это не ты это они это. И теперь ты с этим воюешь, ты говоришь, мне это не нравится. Стоп, тебе это не нравится тому, что загрузили в тебя. Кто-то положил в тебя истину, но что есть истина? Истина – это не место из Библии. Истина – это дух истины, вон там. Истина, мне не надо даже подтверждение из Библии, твои две фразы, мой дух говорит мне, ты от него или нет. Истину мы носим все внутри, это дух Бога, и даже если лишат сейчас нас всех Библии, мы различим, что от Бога, а что нет, и нам даже Библия с вами не нужна. Истина это не написанные бумажки, которые читает весь мир и даже не может понять этого. Истина это то, что живет внутри тебя, это то, что нельзя вырвать, забрать или лишить. Истина дается от Бога. Написано, Он дух истины. Кто, как его зовут? Дух Святой. Научит, покажет, наставит, утешит и так далее, и так далее. Он дух истины. И поэтому конфликт будет у всех. У тех, которые ходят с истиной, и вторые, которые читают об истине. Потому что те, кто ходят в истине, у них постоянное движение, жизнь. А у тех, которые застряли, они застряли во всем. Объясняю. Вы знаете, что у религии есть эволюция? Вы знаете, что религия, она эволюционирует? Видите? Объясню. Знаете, я, может быть, назову один раз проповедь так. Знаете, религиозная эволюция. Назову, вот честно, вот назову. Потому что кто был в то время, когда золотые кольца считали бесом? О, есть! Кто был в то время, когда радио в углу считалось сатаной от дьявола? Есть, да? Поднимайте руки, если вы знаете, о чем я говорю, если вы были в это время. Кто был тогда, когда магнитофон и телевизор был от сатаны? О, а кто был в то время, когда клёши, джинсы, клёши были сатаной? О, есть поколение, да? Есть! Вы знаете, дорогие, а вы знаете, что сейчас телевизор уже не от дьявола? Кольца, они даже... Да, остались люди в истине. Остались в истине некоторые. Я знаю, там в Германии фотоаппарат от дьявола. Видеокамера от сатаны. Видеокамера снять от сатаны. Они даже боятся прикоснуться к этому. Это вообще кувыркнуться и упасть вообще. За усы? Все, вся церковь отлучена практически. Пастор первый идет. Дорогие мои, мы можем с вами сейчас вспоминать такой идиотизм, который даже в голову не пойдет нормальному человеку. И вы это называете светом миру? Извините, я сомневаюсь. И вы знаете, я могу напоминать очень много вещей, которые даже были вставлены. И вы знаете, сколько я лично, вот мне, почти 40, вот чуть-чуть, тук, и уже 40 будет. Вот. Кому-то старый, кому-то молодой. Я не девочка, мне все равно, я года свои не прячу. Мне абсолютно все. Вы знаете, я здесь стою вот и свидетельствую сам. Я слышал пророчества массы насчет колец, телевизоров, насчет радио, насчет всего этого. Я слышал пророчества не от одного, от масс пророков. Я стою. И вы мне до сих пор говорите, вы знаете, что вы мне говорите, если пророк... не от Бога, и его знамение, то, что он сказал, не сбылось, вы должны его побить камнями. Может быть, новое служение откроем? Принесем полтинника в жертву? Они любят языком ляпать и не отвечать за свою болтовню. Ну не так ли? Да, говорит Господь, иди сюда, я скажу, как говорит Господь. Господь говорит, замкни уста. И покайся. Ну, короче, Бог мой, вы знаете, ты смотришь на весь этот маскарад, и кто-то этому верит свято. Вы что, смеетесь? У тебя нет своего мозга размыслить, где маразм, а где Бог? Нас научили, где Бог. Нет, Бог должен жить внутри тебя, Он должен вести тобой. Ты должен чувствовать Его, Он должен чувствовать тебя. Вы должны быть одним целым. Истина должна жить внутри тебя. Меня не надо учить истине. Мне не нужны библейские школы, чтобы знать Его. Ни один из тех людей, про которых преподают библейскую школу, не закончил библейскую школу. На основании апостолов школы открыты. И ни один из апостолов даже не имел элементарного образования. Скажите мне, кто мы? Кто мы? Образованные, но лишенные славы и силы. Знающие все, но не знающие одного, кого действительно нужно знать. читающие все, мир информации. Вчера в статистике, вчера или позавчера, не помню, прочитал в статистике. В один день Нью-Йорк Таймс печатает столько новостей, сколько человек в 18 столетии не получает за всю жизнь. Статистика. Нью-Йорк Таймс за весь день печатает столько мировых новостей, сколько человек в 18 столетии не способен за всю жизнь столько новостей получить от рождения до смерти. Можете себе представить, в какой век мы живем? Это статистика. В какой информационный век мы живем? Можете себе представить, но там знали того, кого нужно знать, и не знали все остального мусора, который засоряет нам мозги сейчас. Вот где мы. Смотри. До нас жили те, кто сформировали то поколение, в котором мы живем сейчас. И мы не сражаемся с этим поколением, мы сражаемся с вчерашним ДНК, вчерашними доктринами, вчерашним движением, которое они сейчас носят. Они сами не могут доказать, почему они тебя ненавидят. У тебя речь плохая, у тебя пиджак не такой, ты разговариваешь не так, ты по улице у себя ведешь, ты прыгаешь, когда проповедуешь. А ты вообще видел, когда Иисус проповедует? Ты видел их наряд? Ты видел, на чем они ездили? Ты видел, какие были у них прически и бороды? Ты вообще видел их? То, что ты там в фильме «Иисус» видишь, слушай сюда. Это артисты, которых подмазали. Ты вообще видел грязный Израиль в грязи? Какие были вообще апостолы? Если уже возвращаться к истокам, давайте уже честно вернемся. Тогда уже на древнеарамейский переучимся. Ну, проповедовать на древнеарамейском тоже будем. Уже, ну если поистине, братья и сестры, да? Что же уже там мелочиться? Какой-то платок одели. И все уже, что ли? Бог мой. Господи упаси. Смотри. С нашим поколением, дорогие мои, это произошло подсознательно. Но теперь, зная этот принцип, давайте сознательно формировать следующее поколение на истине, чести, силе и помазании Бога. Вы знаете, чему я удивляюсь, церковь? Мы с вами совсем небольшая церковь. Да, нас знают, нас слушают. Куда бы я ни ездил. Конференции по всему миру. Знаете, чему я шокирован? Я нахожу наше ДНК, масса людей, группы, молитвенные церкви, движения, энкаунтеры. Все говорят нашим языком. Эти люди, если бы сюда приехали, они бы влились вот так. Это копия тех, кто мы. Мы ничего не делаем, они имеют тот же дух, и когда они слышат проповеди, знаете, что они мне говорят? Они говорят, я новость получил, он сказал, я думаю так же, я это знал, откуда ты это знаешь? Я это понимал, слушай, я даже не знал, что еще есть такие ненормальные, как я. Вот это мне свидетельство говорят. Люди давным-давно это ищут, они в себя просто боятся посмотреть, что ты по-настоящему хочешь. Ты хочешь жить во лжи и в лицемерии? Ты хочешь жить в той церкви, в которой 20 лет назад все было от сатаны? То, что они сейчас имеют, в чем ездят, и они отлучали людей, то, что сейчас имеют. Давайте разберемся, а, церковь? Давайте вспомним, в каком маразме мы жили, и этих всех пророков, которые это пророчествовали, на смерть. По Библии. Побить камнями, и вот как Анания и Сапфира, вот то сдохли, вот там зашли, так, унесли. До свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Алло. Мне кажется, что пророков, во-первых, стало бы меньше. Во-вторых, наверное, те, которые бы остались, следили за языком. Я так верю, что настанет все-таки времена Анании и Сапфиры. Вы знаете, как церковь поредеет. Вы знаете, вам кажется, сейчас большие церкви, вы знаете, какие они сразу станут маленькие? А маленькие превратятся в огромные, в мега. Ну, не потому, что они вырастут, а потому, что в сравнении. Она вот была маленькая, завтра она мега-церковь, потому что оттуда все сбежали. Больших церквей не стало. Все, потому что, представь, это как? Это что, не врать? Вообще не врать? Нигде не врать? Что, умрем? Да, умрете. Нет, мы выходим из вашей церкви с миром. Ой, классно. Вы знаете, как апостолам везло. У них не было... плохих членов церкви. Ну, членства вообще нет. Членство это вообще не библейская доктрина. Это маразм коммунизма, который переняла религия. Членства нет вообще. Ты понимаешь? Мне так нравилась прошлая церковь. Она такая чистая-чистая была вообще. Написано, и на всех напал страх.
Ты читаешь, когда, да, и ты понимаешь,
и на всех напал страх.
Конечно, два трупа унесли за час. Конечно, страх нападет. Я уверен, все будут, следить за языком своим.
Церковь превратится в очень честную церковь. Ты точно столько жертвовал?
Да, да.
И тогда пастору легче будет за десятины проповедовать. Все десятые час принесли. Вы знаете, я уверен, пожертвования подскочат в церкви. Некоторые церкви перестанут побираться, ниществовать, потому что, все честно просто жить начнут. У них выхода просто не будет. Или принести, или умереть. Мне нравится честность вообще-то.
Хорошее качество.
Помогает. Вы знаете, и с нашим поколением произошло это подсознательно. Нас с вами вывели в лаборатории. Мы с вами генетический выводок религиозной лаборатории. Мы с вами нерожденное свыше существо, общающееся с Богом. Мы выводок генетический урод, над которым трудился не Дух Святой, а куча братьев-докторов. Ты здесь? И мы с вами... Знаете, что меня больше всего волнует? Они, знаете, генетические выводки, да, еще воюют между собой, омывать, не омывать. Представляете, там и там разделение есть. Представляешь, там такой кошмар, и там еще между ними спор есть. Кто омывающий, кто не омывающий, кто доктрину правильно говорит, а кто доктрину неправильно говорит. Вы знаете, это все одно сплошное болото. И вы знаете, что Бог делает? Богу сейчас нужно поднять личностей, которые будут нести истину, честь, правду. Вот такую правду, дорогие, вот такую страшную, мрачную правду. Вот почему это мало кто хочет слышать, потому что то, что я говорю, дорогие мои, это жестоко. Кто-то понимает меня, да? Но, пожалуйста, обличи меня в неправде, обличи. Никто не сможет это сделать, потому что все, что я говорю, это из личной жизни, переживаний, из моей судьбы. И многие из этих могут согласиться, если ты честный человек, ты скажешь, да, есть. Вы знаете, был период в жизни Израиля, где весь Израиль отвернулся от Бога. Это был очень мрачный период. Израиль тогда начал быть в поражении от филистимлян. Это был страшный период момента, и на тот момент церковью управляли Илий, Офний и Финеас. Кто-то помнит эту историю из Библии? Давайте я вам напомню. Мы об этом прочитаем еще, но я сейчас напомню вам. Итак, я хочу, чтобы ты сейчас провел параллель между тем, что происходит здесь, и тем, что происходило там. Это духовный принцип. Вы знаете, дорогие мои, что мы сейчас с вами живем на распутье поколений. Вот поколение, которое заквашено смертью, рабством, религией. Никто Бога не знает. Наоборот, то, что Божье научили этого бояться. Научили бояться всего сверхъестественного, силы, славы, помазания. А вдруг это от дьявола? И они нам пропихнули идею, что все это от дьявола. И когда я понял по их уставам, что все чудеса, знамения, исцеления, крещение Святым Духом от сатаны, то я так и сказал, что сатана покаялся. Он давно работает на церковь. Он движется в помазании, в котором не снилось. И знаете, что в чем маразм религии? Они говорят, это все делает дьявол, чтобы избранных даже соблазнить. Вы что, сошли с ума? Вы думаете, дьявол? Вот этот дьявол такой идиот, он ходит, рушит свое царство, чтобы кинуть пару религиозных идиотов? Что? Что? Ты? Ты так думаешь? Не дай Господь. Представляешь, и они сидят и говорят, о, мы следим за всем. Ересь, ересь, дьявол, 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 отлучим, отлучим, уберем, задушим. Приходите к нам, у нас все свято. У нас ничего не происходит. У нас нет ни дьявола, и Бога нет тоже, зато дьявола нет. У нас ничего нет. Мы ни с чем не воюем. У нас мир и покой. Мир и покой, знаете где? На единственном месте на этой земле есть. Какое оно? Кладбище. Кладбище это самое тихое место. Даже если люди проходят громко, они около кладбища замолкают. Потому что негоже громко говорить в этом месте.
Извините, жесть какая-то идет вообще.
Ну честно, правда же. Вот почему учеников хотели побить камнями. Честно, вот сейчас вот некоторые меня побили камнями, если бы можно было. Ну, не вы, они там смотрят нас. В секретку, знаете, где-то там. О, он меня раздражает. Так, выключи, не раздражайся. У тебя ж контроль над телевидением. Называется ремоут-контроль. Нажал кнопочку и поменял канал. И больше я не раздражаю тебя, Шаповалов. Смотри, вы знаете, был момент, где Израиль отвернулся от Бога, где управляли храмом Илий, Офни и Финиас. На тот момент, если кто знает историю Израиля, это было единственное место, куда сходился весь Израиль для поклонения и жертвоприношения. Кто-то понимает, да, человек? Если ты не читал, прочитаешь. Ну, мы прочитаем вместе сегодня. Итак, что происходило в те дни? Люди приходили приносить жертву Богу, все, написано, весь народ, во все праздники. И написано, эти были люди настолько нечистые, что они спали с женщинами-служителями у входа, служанками у входа. Написано, что они крали, забирали из жертвоприношений. И написано, Бог возненавидел все это. Они настолько, написано, развратили весь Израиль, что Библия говорит, они отвратили Израиль. Можете себе представить, церковь того дня отвратила людей от поклонения Богу. Библия четко пишет, они отвратили, люди не хотели больше идти в храм. И вы знаете, что интересно, эти нечестивцы, вот этот епископ Илий и два пастора, Офни и Финиас, управляли структурой. Ты здесь? Это все было гадостно, гнило, там все на лапу давалось, там спали, там крали, там делали вещи. Совсем недавно, я вам еще раз говорю, меня просто кувыркает, слушай, у нас там рядом, прямо рядом, около нашей церкви, там находится еще одна церквушка. Там, где пастора, который в процессе многих лет ездил на миссионерские поездки, а он там девочку припас себе. И потом, когда поймали его, он отмазывался там. Вы знаете, что самое страшное? Вот эти гнилые люди управляют народом Бога. И самое интересное, что шокировало всех там, что он отлучал за тот же грех, в котором был годы. В то время, которое он жил в грязи, в блуде, крал из казны на эти билеты, на эти деньги, покупал билеты, ездил якобы на миссионерские поездки и несколько месяцев проводил, живя в грязи с любовницей. Это вскрылось, там все в шоке. Дорогие, вы знаете, сколько этого вокруг? Вы знаете, вот против чего я? Против людей, которые занимают это место. Слушай, будь честен, и если ты гадость, покинь это место! Если ты нечисть, хотя бы убери свои грязные руки от призвания и служения Богу. По крайней мере, перестань лгать всем и себе. По крайней мере, имей честь признаться, блудник, грязь, каюсь, Бог, потому что и тебя Он тоже хочет простить. Кто-то понимает меня? Вот где ревность у меня берет церковь. И эти люди имеют право. И, кстати, это была одна из церквей, и это был один из пастырей, который яро преследовал нашу церковь и обливал ее грязью постоянно. Алло, церковь, алло! Это факты, это то, что я сейчас говорю, то, что сейчас происходит. Я не говорю какую-то придуманную историю. Вот оно, прямо сейчас. Что это? Это запустение. Никого не волнует, все ли не воспит. Вы знаете, а я почему-то не знаю, что-то вошло в мои кости. Я не могу молчать, церковь. В меня пришла какая-то ревность, меня не волнует, останется со мной один, два, половина. Меня вообще не волнует. У меня как будто миссия говорить эти вещи. И я не могу. Я молюсь сейчас только об этом, говорю об этом, проповедую об этом. Думаю об этом. Я не могу из этого сезона выйти. Я хочу это все высказать, чтобы у церкви был шанс увидеть, где мы живем. И, по крайней мере, очнуться и сказать, не Бог это. Мы хотим Бога. Ты здесь. Тихонечко киваем головой. И аплодируем служению Офни и Финиеса, да, там. И знаете, люди сидят и они придумывают истории. Ну, не так уж все плохо. Почему? Потому что когда перед тем, как вскрыть его, я должен вскрыть себя.
Вот почему никто там не хочет никого обличать, потому что как только тыкнешь туда пальцем, три тыкают назад. И перед тем, как сучок там выколопать, тебе нужно бревно достать. Оно торчит там, знаете, 10 метров, сшибает всех. Кто-то слышит мое сердце, да? Вот где болит, и вы знаете, кто-то может говорить, оно тебе надо. Слушайте, дорогие, хотел бы заткнуться, не могу. Оно снится мне, не могу. В мои уши постоянно попадают эти истории. Я постоянно сижу и плачу, я закрываюсь дома в офис. И я просто сижу и плачу за своей партой, там, за своим офисом. Я сижу и думаю, Бог, ну зачем оно мне надо? Эти тонны писем, которые приходят с болью со всего мира, которые рыдают. Помимо этих свидетельств еще приходит хорошее количество там, где люди просят о помощи, церковь. Там, где люди говорят, вы можете нам помочь. Вы можете хотя бы кого-то прислать. У нас в районе только две церкви, и одна хуже другой. Друг друга сжирают. Куда нам идти? Вы знаете, я сижу и говорю, Господи, знаете, что меня больше всего кувыркает и что меня напрягает? Нет людей, которые хотят взять на себя ответственность и восстановить нацию. Есть люди, которые видят. Их много. Но нет людей, которые говорят, все, я посвящаю всю мою жизнь на то, чтобы изменить хотя бы мое окружение, во-первых. Знаете, с чего я начал? Я начал быть человеком чести в моей семье. Моя жена знала все мои принципы. Она знала, вру я или нет. Перед женами и мужьями мы не соврем. Кто-то понимает меня? Они нас знают. Вы знаете, где я научился быть человеком чести? Вон там, в семье. Она знала ночи, сутки, месяца, где я был, закрывался. Я валялся в этих депрессиях, боли, потому что я не понимал, что я ношу. Мне не был дан голос, я просто сидел, у нас всего лишь было 3 человека вокруг там, и я это все вываливал на 3 человек, они сидели, знаете, так, пастор, мы тебя любим, ну что-то ты тут это, разбушевался. Я говорю, да не на вас, я говорю. И я понимал, что Бог готовит мое сердце к чему-то другому. Люди говорят, мы тебя не признаем, да умоляю тебя, не признавай, как только меня признаешь, это я умер. Ты здесь? Не надо меня признавать. Я поставлен Богом не быть признанным. Я пионер, я первопроходец. Кто понимает меня? Пионеры и первопроходцы, они живут в одиночестве. Они носят боль. У них нет тусовок. Их чаще оплевывают, чем признают. Но эти люди носят на себе что-то. И я знаю, знаете, где я приезжаю? Я вижу, поднимаются. Поднимаются эти Самуилы. Послушайте меня внимательно. Когда вот эти нечестивые люди гадили народ Бога, спали, блудили, гремели там, гуляли. Вы знаете, подрастал. Там же в этом храме подрастал. Кто? Маленький Самуил. Он уже как семечко был посеян Богом. Его никто не понимал. Это была вообще непонятная личность. Какая-то Анна родила какого-то мужика, принесли и подбросили. Он даже не принадлежал роду священников. Ты здесь? Он даже по крови не был Богом рожден. Но Бог сказал, я удаляю, я делаю cancel, delete линии оф Нефинеса и Илия. Я делаю delete. И вы помните пророчество, которое сказал пророк этим трем людям, ему и его сыновьям? Он сказал, я убираю тебя из священнодействия, и вы все умрете. И я ставлю другого. Его звали Самуил. Знаете, дорогие, что я вижу? Я вижу, сейчас поднимаются Самуилы, группы Самуилов. Куда они едут, их много. Они пишут, я с ними встречаюсь. Если кто из вас видел ролики с Перми, вы видели, как нас там разрывали на куски. Кто-то видел эти ролики? Там невозможно было сидеть, тебя тянули, на тебя просто вот так вот касались. Господи, и нас, такая огромная толпа. 8 часов без перерыва люди в очереди стояли, массы людей. Что это? Это время перемен, церковь! Это время нового начала. Это время людям встать. Это время людям сказать. Это время людям понять и самим себе признаться, где мы живем. Извини, что я на тебя горчу. Жизнь такая. Кому-то надо. Ты просто в студии попался. Я им это все, им. Это студия. Я понимаю, ты сейчас не на Рики Лейк, хлопать не надо. Ты не на Опре находишься, подарков не будет. Дорогие мои, мы носим с вами боль, мы с вами идем куда-то.
Дорогие мои, я верю, поднимаются эти, вот эти, вы знаете, что сейчас, знаете, что я, чему я шокирован? В каждой религиозной гнилой структуре, которая подписана Богом на смерть, растет маленький, они везде. Я заметил, они во всех структурах. И вы знаете что? Сейчас Илии, Офнии и Финиесу очень тяжело, потому что они их начинают уже видеть. Знаете что? Бог уже с Илием не говорит. Он уже потихонечку говорит с кем? С Самуилом. И Самуил приходит, пытается взять помощь у кого? У Илия. А Илий говорит: иди, ложись и скажи ему, слушает тебя слуга твой. Помните, да? Я говорю людям, знающим Библию, не хочу перечитывать. Потому что написано, что в то время Бог не говорил уже Израилю. Уже все закончилось. Написано, видения были такие маленькие, такие нечастые, что это все прекратилось. Даже люди не имели языка, они даже не понимали. Представь, сидит Самуил и говорит: это ты меня звал? Они даже не знали, что Бог может говорить с человеком. Это было настолько далеко, так? И Илий вспомнил. Это, скорее всего, Бог, если я не я его звал. И вы знаете, что Бог сказал Самуилу? Он сказал Самуилу подписать приговор кому? Илию. Вы знаете, что Самуил еще боролся с собой, рассказать ли то, что ночью и Бог ему сказал? Или не рассказать? И Самуил ему сказал: будет жив Господь, расскажешь мне все. И Самуил, когда вывалил ему, знаете, он, все, что он сказал Илию, он вынес ему приговор. Если вы читали это место. Меня это место так сильно... Знаете, почему мне это место очень нравится? Это сильнейшая параллель с тем, с чем мы сейчас сталкиваемся. Огромный Илий, толстый, жирный, бесконтрольный. И два сына-идиота, которые творят, что хотят, и у папы нет на них управы. Ну, незнакомая ли картина? Что-то где-то слышал. Где-то видел уже, не раз даже. И маленький Самуил, который сам не понимает, а что было, а где это, а это Бог, о, это Бог, о. И против Самуила идут, ему говорят: так, заткнись, мелочь, ты даже не наш. Тебя подбросили. А знаете, что Самуилу нужно было сказать? Слава Богу, что я не ваш. Потому что на ваш, на тебя или на твой род сейчас столько сказали всего, что я там быть не хочу. Кто-то читал, да, что там? Он говорит: и весь твой род. Он говорит: я отстраняю тебя, твоих сыновей и весь твой род от священнодействия. Можете себе представить, люди, которые были поставлены Богом в священнодействие, он говорит: я меняю мое мнение, и говорит: убираю вас, и я ставлю его. Что это? Это сильная параллель, это жестокая параллель. Но это параллель. Послушай. Уникально то, что когда Елисей после смерти двух людей вырос, принял свое помазание, принял свою мантию, мантию пророка Бога, мантию отца нации, как угодно называйте, личности, которая ведет людей. Можете представить, Библия говорит, прошло много времени, и Библия говорит, весь Израиль, что? Обратился к Господу, к Богу, вернулся к отцу назад. Можете себе представить? Оказывается, можно вернуть поколение к Богу. Дорогие, оказывается, можно вернуть поколение к живому Богу. Просто кому-то придется пожертвовать своей жизнью. Давайте прочитаем сейчас с вами всю эту историю из Библии, чтобы сделать месседж для религии легальным. Вы знаете, как улегализировать месседж для религии? Нужно одно место из Библии прочитать. Хотя я из Библии говорю все полтора часа, ну, это незаметно. Надо прочитать. Итак, читаем, улегализируем сейчас месседж. 1 Царств 2.12. Им же надо, як написано. Сейчас будет, як написано. Сейчас напишем. Смотри. 1 Царств 2.12. Сыновья Илии были нечестивцами. Мне нравится Библия. Она честная. Никто не говорит, они были редисками. Они были, ну, ребятами заблудившимися. Библия говорит, эти твари были нечистыми. Все. Смотри. Сыновья Илии были нечестивцами. Они не знали ни Господа, ни долга священников по отношению к народу. Первый стих. Люди стояли... Слушайте, не перекликается ли это с чем-то знакомым? Представляете, у руля находятся твари, ну, они, нечестивцы, которые не знают Бога и управляют всем Израилем. Где-то знакомо, что-то где-то слышал уже, вы знаете? Люди, не знающие Бога, руководят церквями. Долго священников не знают. У них абсолютно сердце не лежит к людям. Это просто жандармы, это полиция, это СВАТ, ТИМ. Это спецназ, как угодно называйте, который находит, ловит и карает во имя Иисуса. Смотри, они не знали Господа, ни долго священников по отношению к народу. Всякий раз, когда кто-нибудь приносил жертву, пока варилось мясо, приходил слуга священника, ну, Ашер, и три... Приходил слуга священника. Ну, это Ашер, ну как, ну, по-другому не назовешь. Приходил Ашер и говорил, отдай. Приходил слуга священника и трезубой вилкой в руке, он опускал ее в кастрюлю, сковороду, котел или горшок и брал себе все, что попадалось на вилку. Так они поступали со всеми, со всяким жертвенным мясом. Можете себе представить, как они оскверняли все, которое приносили израильтяне, приходившие в селом. Мало этого, еще до того, как сжигали жир, слуга священника приходил и говорил человеку, который приносит жертву, дай священнику мясо для жаркое. Он не возьмет у тебя вареное мясо, только сырое. Если человек говорил ему, пусть сперва сожгут жир, а потом ты возьмешь все, что хочешь. Слуга отвечал, нет, дай сейчас. А если нет, я возьму силой. Грех этих молодых людей, сыновей Илия, был очень велик перед Господом. Ведь они относились с презрением к приношениям Богу. Можешь себе представить? Сейчас мы живем в это время. Первое царство, читаем дальше, вторая глава, 22 стих. Немножко пропускаем несколько стихов, идем в 22 стих. Илий же, который был очень стар, слышал обо всем, что его сыновья делают с Израилем, все, что они спят с женщинами, которые служат у входа в скинию собрания, он сказал им, что вы делаете? От всего народа я слышу о ваших нечестивых делах. Нет, мои сыновья, нехороша молва, которую я слышу, распространяется среди Господнего народа. Если человек согрешит против другого, кто-нибудь может стать посредником за него перед Господом. Но если человек согрешит против Господа, кто заступится за него? Но сыновья не прислушивались к отцовским упрекам, потому что воля Господня была предать их смерти. А Самуил, такой маленький стишок, незаметный, а Самуил взрослел, его любили люди и Господь. Опа! И вот, запустение царства одного и рождение царства другого. Вопрос задается вот в чем. Церковь, ты способен, вы способны видеть, вот сейчас перелом, переходный момент, ты способен видеть Самуилов, ты способен видеть священников Илии, Иофни и Финиесов, ты способен разбираться в этом духовном тексте, о котором я сейчас говорю. Если способен, блажен ты, ты живешь в правильное время и в правильном месте. Смотри, вы знаете, и вот взрослел Самуил. Самуил, это была очень уникальная личность, который не принадлежал ни к чему. Все, что его отличало от других, с ним говорил напрямую Бог. С ним говорил Бог. А все, что он ему говорил, он делал. И ты смотришь на это все и проводишь параллели. Вот где оно. Смотри. Итак, мы превращаемся в то, что мы видим. И по... Я так скажу, все, что мы превращаемся с вами, хотим мы или нет, мы приехали в Америку. Вы знаете, что если ты прожил в Америке, например, 10-15 лет, ты уже не русский и не украинец. Кто-то из вас после 10-15-20 лет пытался вернуться назад? Скажи, с тебя смеялись. И они говорили, слушай, слова складываешь не так, одеваешься не так, мыслишь не так. Ты всего лишь в Америке побыл сколько? 15-20 лет, и ты уже все... Ты лыбишься, как ненормальный. Что ты лыбишься? У тебя что, жизнь хорошая? Ты так и говоришь, да. Я там, а вы тут. Конечно. Чего мне не лыбиться? Мне все хорошо. Ну, я не буду рассказывать, как хорошо, а то совсем жаба задавит. Знаете, у хорошего есть уровень, до которого я могу рассказать, насколько хорошо. И ты понимаешь, о чем я? Я говорю о том, что совсем немного времени нужно, и ты абсолютно другой человек. Тебя уже не узнать. Тебе кажется, что ты свой. А вы знаете, все, начиная от того, кто продает билеты на поезд,
заканчивая женщиной, которая продавала нам рыбу копченую в магазине. Все сказали: а вы, наверное, не местный мужчина. Я так говорю: а как вы, женщина, узнали? Говорит: а у нас так никто себя не ведет. А я говорю: а как? Говорит: вы выходите по-другому, у вас выражение лица другое. Она мне начала объяснять, насколько я не похож. Я понял, что я полностью не похож. Говорит: нам даже такие вопросы не задают, которые вы задали. У них там заходят: рыба есть полкило сюда. Знаешь, то есть ты отличаешься. Окей? Вы знаете, я никогда этого не пойму. Но, наверное, я уже понимаю. Приезжаю, знаете, ну, туда, в Россию, на Украину. И вы знаете, в продуктовом стоит охрана. Объясните, что там красть? Огурцы? Колбасу? Я понимаю, у нас даже в банках охраны нету. Я захожу в продуктовый. Я такую спрашиваю женщину: а что это за мужчины в пиджаках? Знаете, они в пиджаках, видишь, с бирочкой такой. Ну кто-то в Раше был. Такой пиджак, бирочка. Такие, знаете, видно ОМОНовцы, потому что, ну, не смотри ему в глаза. Потом он как альфа-дог тебя сразу... То есть там даже как-то... Ты даже не хочешь на него смотреть, ты так обходишь. Они как-то выглядят даже... Ты точно, даже если была мысль утянуть огурец, ее уже нет. Знаете, их что-то два. Ну, наверное, вдвоем бить легче, я не знаю. Ну, в общем, знаете, ребята стоят. Я спрашиваю: я, знаете, и у них на кассах сидят. Так классно. Я так думаю: слушай, а что бы нам не ввести на кассе сидеть? А наши мико стоять, бойс. Ну, они же так, наверное, жир сгоняют, я не знаю. Я не знаю, ну, кто его знает. Наши говорят, в ногах правды нет. Вот поэтому они все и сидят. Ну, ладно. И, знаете, и она сидит так, пик. А знаете, и так невозмутимо, невозмутимо. У нас америкосы там что-то шуточку тебе. Hey, what's up, how you doing? Знаешь, там вообще ты подошел, там даже на тебя никто не смотрит. Пик, 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 пик. Я так говорю: женщина. Она такая: да, молодой человек. Я так думаю: блин, меня так еще никто не называл, классно. Я так говорю: а что это за два парня стоят? Говорит: мой молодой человек, наверное, не местный. Я говорю: нет. А говорю: а что это за два? Говорит: это охрана. И я там ржать начал. Я думаю... Ну, мне просто вопрос. Какого? Вы прикидываете меня? Я бегу с тачкой. Прикидываете? Ну, я... Слушай, стоп. Я представил все сценарии. Нужна охрана. Меня продавщица догонит с кочергой. Я не знаю. Я просто не знаю. Ну, чё крать? Я не знаю, такая рекламная пауза. Ну, просто смешно, короче. В общем, мы не русские, вот в чем точка, все. Мы с вами уже не те. То, с чего я смеюсь, они злятся на меня. Там, где надо злиться, они смеются. И знаешь, ничего не поймешь, как будто огурец не в своей банке. Ты малосольный и попал в раствор с солью. Знаешь, они все уже зеленые, а ты еще такой ярко-зеленый. Ну, то есть вообще не в теме, ты не похож на общий пейзаж. Вообще ты какой-то странный. Я уже пытаюсь одеться, как они. Они все говорят: не так все равно. Надо одеть Adidas. Обязательно с тремя полосками. Иначе не признаю. Ты знаешь, я, наверное, куплю себе Adidas. Вот просто куплю, наверное, и все. Не, жена не даст. Она говорит: порежу ножницами. Я знаю, она ночью пойдет и спалит его, в жертву принесет. Не, жена говорит: нет, значит, нельзя. С женой спорить бесполезно. Она всегда победит, потому что она стирает твои шмотки. Она просто скажет: а рукав оторвался. Знаете, мне нравится, когда если что-то тебе не идет, оно... Вы знаете, сколько вещей не дошло назад. Я вот сейчас вспоминаю и думаю: слушай, такие были классные рубашки, я их до сих пор не вижу. А почему? Жена посмотрела и говорит: не будет мой муж в этом. Знаете, то есть мне нравится. В общем, с женами опасно спорить, потому что иногда твой гардероб просто преобразится, и ты не заметишь даже. И все исчезнет, что-то появится. Тебя переоденут, ты даже не заметишь. Фокус, женский фокус есть. Да? Раз, и в стиралке потерялось все. Я до сих пор не могу понять, куда девается один носок. Кто-то знает, куда?
я честно говорю, я в шоке. Вот просто, я не знаю, я понимаю, ну проповедь вообще-то идет, но меня просто интересовало, куда девается один носок? Он постоянно одинок. Я уже думаю, ну теряйтесь оба. Нет, он один есть, а второго нет. Вы знаете, это, наверное, какое-то чудо и знамение. Брюки не теряются, носки теряются. Ой, аллилуйя. Хорошо, к серьезным вещам. Итак, ты превращаешься в то, что видишь, слышишь. Вот то, что я говорил сейчас, ты превращаешься, ты приехал в Америку, забудь за носки, это не имеет отношения к делу. Ты превращаешься в то, что ты видишь, слышишь. Ты уже в америкосился, ты обамериканился. Это тебе кажется, ты крутой. По-ихнему ты уже лох. Приедешь в Россию, тебе скажут, слушай, не лохотронься, оденься нормально. Это тебе кажется, что ты из 90-х там приехал, там типа пацан крутой. Говорят, у нас уже так не называют, вот у нас не говорят уже, у нас уже все это, ну, стрёмно выглядит, уже иди, отдыхай. Я понял, что там надо просто держать себя в руках, и потому что ты уже не русский. Реформация пришла. Смотри. И вы знаете, потому что мы сейчас видим, во что преобразилась церковь, знаете, что я могу сказать? Я вижу, кто стоит у руля. Не понял? Понял? Потому, какая сейчас церковь, по телу я вижу того, кто говорит в тело. По состоянию тела, бесполезному, мертвому, ленивому и слабому, я вижу, кто преображает. Я вижу, во что преображается церковь. Не нужно далеко идти, плоды сами за себя говорят. Поэтому моя мечта всегда была, чтобы поднять личности, ходящих в славе Бога. Чтобы следующее поколение могло увидеть его. Знаете, в чем проблема? Как только поднимается служитель, он имеет немножко популярности. Знаете, он там продал книжонку, там какое-то свидетельство сказал. И вот уже его пригласили на передачку, его там засветился где-то. И вы знаете, что у этого служителя начинается проблемка? Он начинает строить свое государствечко. Кто-то понимает, да? Царство-государство. Я этого абсолютно не признавал никогда, и я не верю в это. Я верю, что вот... Если, представляете, какой кошмар, если ты не поедешь, там не будет. Такого не может быть. Должна подняться армия Самуилов, где они будут вставать, двигаться, и за ними будут двигаться чудеса и знамения. И вы знаете, что я заметил? Когда мы начинаем это говорить и делать, я начал видеть поднимающуюся массу людей в разных уголках земли. Именно Самуилы. Все они ходят в чудесах и знамениях. Все они имеют слова откровения. И я заметил, что нам с вами просто нужно это говорить. И даже капля пробивает гранит, когда не останавливается. Amen. Все, что нам нужно сделать с вами, дорогие, войти в это, быть этим и говорить это. Нам нужно двигаться в этом, пророчествовать это, утверждать это и не вздумать сдвигаться никуда. Нет лжи, нет лицемерию, нет манипуляциям, нет махинациям. Мы будем идти честной дорогой. Amen. И мы хотим поднять именно это поколение. И смотрите теперь так. Офни и Финеасом все нормально. Они померли. И вот... В чем, смотрите, где секрет? Первая Царь, 7 глава. Мы переносимся со 2 главы в 7 главу. И продолжаем историю, где в главной роли уже не Илий и его сыновья, а уже Самуил. И пришли жители Кириафа и Арима и взяли ковчег Господа. 1 Царь, 7.1. И взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава на холм Елиазара, сына его. А... Сына его посвятили, чтобы он хранил ковчег. Второй стих. С того дня, как остался ковчег в Кириафе и Ариме, смотрите, здесь секрет, прошло много времени. Лет 20. Знаете, что здесь описано? Здесь описано период смены поколения и формирования следующего поколения. Здесь четко написано, что со дня смерти Илии Офни Финеаса, со дня того, как взяли этот ковчег, прошло 20 лет, и смотри, что дальше, прошло лет 20, и обратились весь дом Израилев к Господу. Потому что кто был у руля? Самуил. Человек, который сказал им всем, удалите Астарты, уничтожьте идолов. Он реально ходил, он служил Богу с рвением, он отдал всю свою жизнь Богу, это был настоящий пророк. И вы знаете, что уникально? Он передал свое ДНК всему по своему поколению. Написано, весь дом Израилев При Офне и Финесе никто просто отошел от Бога. При Самуиле через 20 лет. Дорогие мои, это, кстати, статистика. 20 лет требуется, чтобы полностью заменился кровь поколения. Понимаете, да? То есть, как бы, то есть тем, кому было, например, 40, им уже 60, тем, которым было 20, им уже 40, тем, которым было 0, уже 20. То есть, другими словами, сменяется полностью поколение, и теперь это поколение новая кровь, которая была, родилась 20 лет, вот эти парни 20-летние, вот 30-летние люди, да, которым было по 10 лет, вот им уже 30 лет, и они сейчас абсолютно идут за Богом. Вы знаете, что большинство людей не хотят? Они не хотят отдать свое время. Они не хотят посвятить свои годы жизни. Дорогие, вы знаете, что в нашей церкви, конечно, по нашей церкви я ничего не равняю, это всего лишь дата. Но смотрите, в нашей церкви 8 лет. И вы знаете, за 8 лет уже что-то изменилось. Кто-то понимает, да? По крайней мере, узнали идиота Крикуна Шаповалова. Первое. Ну, ничего хорошего от этого не поняли, никто ничего, там все в шоке, там никто ничего не понимает. Но, по крайней мере, за 8 лет уже что-то изменилось. Хотя бы, как бы, вот, ну, ты уже вышел где-то на стандарт хотя бы идиота. Кстати, это стандарт, ты туда даже еще не доберешься. Okay? А, то есть, ну, ты что, ну, прикинь, чтобы все деноминации сказали, что ты придурок. Это честь, ну, тебя должны знать, как бы, все. Просто чтобы все сказали, что ты идиот, все должны тебя послушать. Только мудрые, наверное, сейчас распознали, о чем я, куда я вообще. Поэтому, вы знаете, поэтому называй меня как хочешь, я преследовал именно ту цель, чтобы у тебя была возможность прослушать. И вот ты попался, как рыба на наживку, на мои слова, там, лох, чмо. Прикинь, как ты любишь эти проповеди слушать? Потому что они нестандартные, они тебя будоражат. Ты говоришь, я не хочу его слушать. Ты говоришь, сам я хочешь. Потому что, а что он сейчас выдаст? А что сейчас? Этого проповедника можно предугадать, а вот этого не предугадаешь. У него всегда что-нибудь как кувыркнет, как сказанет, как упадешь, как заржешь. Ты тут? Мне нравится. Вы уже должны привыкнуть ко мне. У меня повороты резкие. Уже ты должен точно привыкнуть. Я понимаю, там кто-то сейчас там на телеке махает руками, рук возлагает на меня, там, Господи, связывай его. Там, что хочешь. Там такие были приколы, я помню, как рассказывали мне, знаешь. Я говорю, слушай, хотя бы в прямой трансляции связывай меня, это запись, ее не свяжешь. Нет, ладно, там сначала мудрость надо заиметь, а потом уже все остальное, там даже этого нет. Смотри, связывает YouTube. Серьезно, были такие. Я такой думаю, боже мой. А то я смотрю, что на этом ролике больше всего просмотров. Его ж запретили. Его ж запретили. И смотри, что говорит. И обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилю, говоря, если вы всем сердцем своим обратитесь к Господу, и удалите из среды себя богов иноземных, и Астарт, и приложите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит от руки филистимлян, и удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. Вот оно. Вот она мечта, вот она. Дорогие, пожалуйста, перестаньте доказывать старому поколению, которое вас не поймет. Моя цель сейчас начать программировать мое поколение и через 20 лет увидеть плоды. Здесь кто-то понимает меня, да? Дорогие мои, нашей церкви всего лишь 8 лет. Я как говорю, за 8 лет, да, мы некоторых перепугали, некоторых восстановили. Не в этом дело. Даже если по церкви нашей следить, то нам еще надо 12 лет, чтобы что-то изменилось. Что-то. Кто-то понимает, да? Что-то. Чуть-чуть. Это нужно 20 лет. И вы знаете, когда мне Бог открыл отрезки времени формирования поколения, я сказал, Бог, я первый иду в жертву для тебя, чтобы через 20 лет увидеть сформированное поколение. И вы, дорогие мои, я ненормален достаточно в это верить. Я достаточно ненормален в это верить. Увидимся с вами через 20 лет. Ты жуй пиццу, смотри телек, а я буду отдавать жизнь свою. И мы через 20 лет увидимся. Кто-то понимает меня? Это не к тебе. Это к ним, это не смотри. Вы никто не едит пиццу, вы никто не смотрит телеку, все поститесь и молитесь, я знаю. Но самая примерная церковь, аллилуйя, в мире на свете. Даже никого не отлучишь, все такие хорошие. Некоторые люди говорят: пастор, а что сделать? Что сделать, вот, чтобы не отлучали? Я говорю: ну, не прилучаться. Секрет. Они сначала тебя хотят принять, а потом убрать тебя. Это так, ну, так заведено. Я говорю: не прилучайся, и будешь жить свободным. А как же? Кто же надо мной будет? Я говорю: всего лишь Иисус. А кто же меня покрывать? Я говорю: ну, Дух Святой. Секрет. Возле Саула не было ни одного человека, мы с вами уже говорили. Можете представить, царь, великий человек, нет ни одного человека, который мог иметь даже честь сказать царю правду в глаза. Выступить против Голиафа, да что угодно, просто помочь или сказать: царь, слушай, давай за Давидом не будем гоняться, он нормальный мужик вообще, мы с ним воевали недавно, он так вообще классно себя ведет. Представляешь, не было ни одного. Ни одного, который просто бы здравый смысл сказал. Зато около него была куча идиотов, которые он сказал: предайте этот город священников смерти. Помните? И они пошли и начали резать священников, все там спалили. И ты смотришь, думаешь: боже мой, это вот эти люди вокруг Саула, которые уничтожают, побивают камами, кого? Город пророков? Они уничтожают священников? Да, это сердце Саула. Вы знаете, меня очень напрягают люди, пастора, в частности, лидера, которые говорят: вокруг меня одни лицемеры. Вокруг меня одни предатели. У меня нет ни одного человека, на которого я мог положиться. Я честно тебе скажу, ты смотришь в свое отражение. Ты здесь? Я тебе еще раз говорю, ты смотришь в свое отражение. Вокруг тебя, если одни предатели, лицемеры, махинаторы, лжецы, ну, добро пожаловать, ты один из них. Как только некоторые люди говорят: я хочу изменить мое окружение. Окружение невозможно изменить. Окружение ходит вместе с тобой. Как только ты изменил себя, поменялось окружение. Здесь прикол. Вспомните себя до центра, да, до энкантера. Вспомните. У кого было другое окружение? Поднимите руку.
Ну, я, конечно, почти у всех было другое окружение.
Скажите мне, изменили вы окружение или изменились вы сами? Вы сами изменились. А окружение вы даже хотели не упустить. Оно само тебя послало. Окружение сказало. Примерно так.
Какая-то несуразица.
Примерно вот так тебя отослали в путь далекий. И ты понимаешь, и ты думаешь: Господи, что произошло? Ты сейчас вокруг себя видишь свое ДНК. Тебе приятно с теми, с кем тебе приятно. В Сиэтле я там, знаете, вспоминал, мы там смеялись, знаете, раньше у тебя было все там, там, знаете, сушеное вобла, пиво и, знаете, куча, знаете, кейс пива и друзья с перегаром, знаете, там, которые отрыгиваются, там, курят, и песни там «Я тебе не верю», там, и так далее, и остальная дрянь, знаете, вот это, вся вот эта вот чушь, знаете, эстрада русская, которую только можно вставленным сильно слушать. Фу, нормально человек, как это можно слушать? У тебя мозги прокиснут, я не знаю. И ты слушаешь, иногда меня так, иногда на кемп приезжаешь, и там кто-то как включит эту дрянь, и думаешь: да я приехал сюда отдохнуть, а там: я тебе не верю. Думаю: да пора верить уже. Думаю, вера — это хорошее дело. И ты понимаешь, и потом смотришь, и люди вспоминают все эти дела, и они говорят: слушай, действительно, ничего не хочу, меня это воротит, все, эти люди сами убежали. Мне не нужно теперь, знаете, некоторые люди говорят: я сражаюсь с моим окружением, я противостою ему. Ты дурачок. Знаешь почему? Потому что ты не противостоишь им, ты еще воюешь с собой. Тебе еще хочется с ними быть, тебе еще хочется, чтобы они приезжали к тебе, тусовались с тобой. Ты просто рисуешь картину, чтобы себя ублажить. Ой, я воюю, чтобы туда не поехать. Ты не воюешь с ними, ты воюешь с собой. Как только изменился ты, изменилось все твое окружение. Вот это оно, все, это то, кто мы. У меня так было, у тебя так было. Если у тебя так не было, тогда вопрос. Ты родился свыше? Смотри. Вокруг Давида уникально, но вокруг Давида была масса людей. Знаете, почему вокруг Давида были... Вы знаете, у Давида выстраивалась еще очередь, кто может победить. Вы знаете, там Давид только, вы знаете, Давиду только захотелось пить. Помните, да? Два мощных парня подрываются, говорят, мы пойдем. Можете себе представить? Они обложены врагами. Ребят, я просто это читаю, ну не читаю, вспоминаю из Библии, как знаете, как стратегический момент, он меня шокирует. Два мужика пошли за водой. Как Машенька и медведь. Знаешь, это... Ты такой, знаешь, ну представь, война, войско тысячи людей. Написано, они взяли свои мечи, пробились через стан врагов? Чего? Это другие... Знаете, что это? Это говорит, они своих врагов так опустили. Тут для них это не война вообще. Они говорят, ребята, так разойдитесь, нам попить тут надо. Нет, церковь, вы только подумайте, какая-то шутка. Можете представить, враги же, это ж, ну, типа, непробиваемая тема. Ну, вы понимаете, да, как бы, ну это ж, ну, враги. Два мужика берут лукошко, берут ведерку и говорят, мы, царь, мы сейчас придем. Они говорят, ребят, нам надо воды, а мы враги. Ребят, ну, если вы так не разойдетесь, мы вас просто замочим, ну, дольше займет. Говорит, не разойдемся. Короче, замочили всех. Можете представить? Они просто опустили врагов. Опустили до плинтуса. Представь, два мужика прошли, черпнули воду, назад всем разбили морды и вернулись к царю. Говорят, царь, попей, ты хотел пить, да? Начальник. Я не знаю, он еще долго с меня выходить будет. Этот начальник. Нет, ты можешь себе представить, как смешно? Ребята опустили всех. Взяли ведро, замочили туда, набрали ведро, замочили всех назад. Они, наверное, уже их там больше собралось, они знали, что вернутся сейчас. Два каких-то... А что было, филистимляне? Два каких-то нахуй с ведром. Слушай, мужики, а что тут столько трупов? Мужики, я же вам сказал, ну цепь держать здесь. Да тут какие-то идиоты за водой ходили. Я не люблю себя смешить на проповедях, но смешно. А что они хотели? Они вас попить хотели? Нет, они сказали, воды хотим. Пошли, набрали ведро. Ну, сейчас мы им дадим. Не, мужики, давайте пропустим. Мы им уже дали. Короче, написано, они пробились через стан туда. Я вам честно говорю, когда читаю Библию, она у меня очень визуальна. Иногда я могу в машине, когда читать, там где-то на заливе, ржать 15 минут. Потому что для меня Библия открывается вот так, как я вам ее рассказываю. Я сижу, я говорю, представляешь, два парня у Давида, которые разбомбили все. Он мог... Это другими словами, война, это просто ерунда была. Они просто сидели и говорят, так, когда пойдем воевать, мужики? Сегодня пойдем? Да не, давайте полежим. А когда пойдем? Да завтра пойдем. Написано, там один 800 укладывал. Рук. Написано, меч прикипал к руке. Что это? Написано, зимой по пояс в снегу барса этого, знаете, снежного задушил. И ты смотришь, Давид, откуда у тебя такие мужики? Пастора ищут таких днем с огнем. Потому что Давид такой был. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот эта передача ДНК. Перестань, пасторушечка, с кафедры говорить, молитесь, поститесь. Ну хорошо, где мой батон? Знаете, эти пасторушки, которые там, знаете, вот такой пузо, он бедный, я не знаю, он до кафедры, он не достает до Библии, елки-палки. Там авторитетище такое. И он там говорит... Слушайте, одного я слышал. Я одного слышал. Я так думаю, слушай, ему плохо, наверное. А у него из-за жира ему дышать уже не может. Такой, братья и сестры, скажем слава нашему Господу, братья и сестры. Слушай, иди подлечись, а. В таком состоянии ты точно Господу не слава? Тебе помощь нужна, скорая. Наверное, кого-то узнали, да? Я слышал одного, думаю, боже, как он проповедует, он же умрет сейчас. Задохнется, кислород кончается. Его как будто кто-то душит.
И вот эти люди стоят за кафедрами, они говорят, нам нужно молиться, поститься нужно, все нужно двигаться к Богу.
Слушай, похудей к Богу, сам двигайся. Слушай, начни поститься ты, потому что вокруг тебя твое отражение. Ты не сдвинешь то, если не сдвинешь это. А он беременный от Господа. Как Анна вынашивает призвание. Думаешь, что они там сидят? Ходить тяжело.
Ой, я подниму на смех это позорище, я вам честно говорю. Я так наслаждаюсь, втаптывая этот маразм в землю. Ой, я другой, я гарантирую. Я ни на кого из них не похож.
Поэтому вокруг каждого из нас могут быть только те, кем мы, по сути, являемся. И если ты когда-либо захочешь поменять свое окружение, это не получится. В первую очередь ты должен изменить себя и свое сердце, свою позицию. А окружение само в процессе изменится. Ты здесь? Вот поэтому я вижу вокруг себя чемпионов и сильных людей. И в моей команде есть масса людей, которые сильные, крепкие, посвященные, честные. Знаете почему? Потому что я сказал, это я буду достигать в себе. У меня нет предателей, которые ждут, когда я сдохну, чтобы его выбрали на пастора. Извините, но это в церквях сейчас сплошь и рядом, везде. Ждут, пока он кувыркнется, к Господу отойдет. О, я знаю, я там был, я знаю, о чем я говорю. И там уже выбирают, кто следующий.
Он еще живой. Они уже голосуют там, знаете, за спиной. А кто, братья, будет? Слушайте, дайте мужику отойти из жизни, честно. Уже выбирают, сидят. Фу.
Вы знаете, я прошу Бога поднять Самуилов. Хихихахи, но момент есть такой. Я прошу Бога поднять Самуилов. Я не пытаюсь говорить людям, чтобы они делали то, что я делаю. Я есть личность, и я прикалываюсь, как я прикалываюсь. Я проповедую, что я хочу проповедовать. Я веду себя, как я хочу себя вести. Это мое дело. Это твое дело вести себя, как ты хочешь себя вести. Мое дело поднять вот этот дух непримиримый к грязи, к греху, к сатане, к религии. Вот это то, что я мечтаю. Вы знаете, и когда мы ездим, я вижу очень много поднятых Самуилов. Дорогие, ты скажешь, с чего мне начать? Так вот я тебе говорю, начни со своей семьи, со своего окружения. Вот там, посреди всех друзей. Дорогие, если бы вы знали, сколько от меня отказались моих друзей, только по одной причине, потому что я был слишком честный, когда они творили свои дела. Я просто говорил, ребята, это не надо, это не так. Вы же перед Богом ходите. А там какой там Бог? Там за Бога вспоминали только, когда преломление надо. Там делали вид, там, о, ну да, да, сейчас надо светиться, аллилуйя. Ху-ху. Господи, прости, вчера было, было. А позавчера, Господи, даже не вспоминай. Это вся жизнь такая. Я не хочу это. Дорогая семья, я верю, что во что бы то ни стало, должны подняться личности, которые готовы пожертвовать собой, чтобы сформировать следующее поколение. Вы знаете, я не ищу пробуждения, я ищу формирования. Пробуждение – это собралась группка и вымолила на полгода вспышку. Кто-то понимает меня, да? Люди, которые ищут движение, они посвящают себя на 20 лет лучших лет своей жизни для этого поколения. Они соглашаются жить в чести, в праведности, говорить, ходить чисто, говорить правду. Это займет время. Но плод, который ты достигнешь, рядом не сравнится с той группкой, которая вымолена на полгода вспышку. Ты увидишь поколение, ходящее в огне. Ты увидишь детей Бога, которые будут желать Бога, служить Ему. Это уже не поверхностные люди, которые помолились здесь, завтра опять загуляли. Это люди, которые не могут. Это как Иеремия, он говорит, я хотел перестать пророчествовать, но не могу. Внутри меня горит огонь. Вот в это я верю, церковь. Вот в это я верю. Должны подняться Самуилы, которые будут возвращать стандарты Бога, Церкви Христа, стандарты чести, силы, помазания и славы неба. Это сейчас является моим приоритетом. Я не только это вижу, церковь, и слышу, и переживаю. Я верю,
что они сейчас поднимаются. Я их вижу. Я вижу этих людей. Я вижу эти церкви. Я не знаю, может быть, я вырван из времени. Может, меня... Я понимаю, много людей меня не понимают. Но, дорогие мои, я исчерпал христианство, в котором я живу. Кто-то может меня это понять? Я исчерпал вашего Бога, который не может поноса исцелить. Я исчерпал вашего Бога, который не может от головной боли. Мне аспирин больше помогает, чем твой Бог. Я не верю в этого Бога. Извините меня. Ты не Хуштана назвал Богом, ты поклоняешься какому-то змею, какому-то идолу. Это не Бог, это телец, названный Богом. Перестань ему поклоняться.
Это вера наших отцов. Она им ничего не дала.
Что ты в ней ищешь?
Вера наших отцов. Я сейчас ни о чем другом не могу молиться, не могу думать. Как будто загружено в мой дух, в мое подсознание. У меня по-настоящему болит сердце за наших детей. Вы знаете, вот сидит моя дочь здесь, да? Дорогие мои, я верю, у них будет другое будущее. Вы слышите меня? Вы знаете, и я рад, что когда она была маленькая, она уже говорила на ином языке. Я рад, что она ищет Бога сейчас. Я ее не заставляю. Кто-то понимает?
Надо мной издевались мои родственники, чтобы я только пошел. Я придумал любые отмазки, чтобы не приехать в церковь. Она плачет, когда мы оставляем ее дома. Она говорит: папа, что угодно, я хочу быть в церкви. Я хочу ехать туда, я хочу быть с Богом. Это вот оно, поколение сидит, никто ее не тащит. Я верю вот в это поколение, ей 15, дорогие. Я верю, что поднимается это поколение, которое будет хотеть быть с Богом. Много ли я прошу? Все наши дети, в основном, они ненавидят Бога. Они блюют на него, когда сидят на лавочках. Они там презервативы раздают и телефоны. Кто с кем будет после служения? Это я знаю точно, что происходит. Но для меня, дорогие, волнует меня вот что. Чтобы вот эти личности, которым сейчас 15-20, они искали Бога всем своим сердцем. И ничего больше не хотели. Потому что это будущее, это сила, это огонь. Люди, которые решили ходить правда. Если я согрешил и упал, да, я это сделал, я каюсь, но я не буду жить во лжи никогда. Вот моя мечта. Разве много ли мы просим? Поколение, которое просто не лицемерит, разве много мы просим, церковь? Много.
Я абсолютно отдаю себе отчет в том, что мне одному много не под силу. Я абсолютно понимаю. И я готов, дорогие, пожертвовать всего себя.
Есть ли здесь люди, которые хотят это сделать? Я верю, есть. Я верю, есть. Я верю, те, кто смотрит нас, есть там. Я верю, дорогие, есть люди, которые готовы эти 20 лет, о которых я говорил, не просто пропрыгать, а с сегодняшнего дня ты делаешь шаг. И ты говоришь: Бог, во что бы это ни стало, мои 20 лет от сегодняшнего дня до конца будут другими. И я увижу иное поколение. И что ты хочешь делать со мной? Делай, что хочешь. Ты хочешь забрать, забирай, дать, давай. Мне ничего не надо. Я хочу увидеть наших детей с Богом. Наших детей в чудесах и знамениях, не бегающим от Бога, не живущим в развалившихся семьях. Сколько людей сейчас женятся. Вы знаете, в церквях больше разводов, чем в мире. Вы знаете эту статистику? Потому что в церквях женятся, вы знаете почему? В мире по любви женятся. Я в шоке. Почему-то. А у нас там пророки свели, вы там подходите, мамы договорились. Какой только дряни я не слышал. Быстрее хода поджимают. Это самая большая проблема. Знаете, вот это мотив девушкам выйти замуж. Быстрее, старая дева, тебе уже 18. Вы шутите, да? А я вам говорю правду. Там в 16 лет все выпрыгивают. Я не против того, чтобы люди выходили рано замуж или женились. Нормально, здесь ничего... Раньше начнешь, лучше будет. Быстрее приживетесь. Я говорю о том, что, дорогие мои, разве это Бог, разве это церковь? Я помню, нас в воду загоняли не потому, что мы хотели принять завет с Богом, а потому, что одна часть хотела жениться, а другая часть членами становились. Позорище! Я жениться не хотел. Ну, угадайте, кем я стал. И там, знаете, почему я сейчас преподаю крещение молодежи, я спрашиваю: слушай, ты действительно любишь Иисуса? И вы знаете, что мне больше всего нравится? Когда молодежь говорит мне назад: я люблю Иисуса, я это делаю для Него. Вот что мне нравится. И когда моя дочь принимала крещение, она хотела быть с Иисусом. Я ее еще отговаривал: доченька, может, год подождешь? Она говорит: нет, папа, я хочу сейчас. Я говорю: ты честно? Я с ней серьезно разговаривал. И она мне говорит: да, папа, я хочу завет с Иисусом. И она даже плакать начала. Я ей сказал: давай на год отложим. Она плакать начала. Он смеется, сидит. Она плакать начала. Она говорит: нет, папа, я сейчас хочу. И вы знаете, меня это взяло, отцовское сердце это взяло. Я говорю: Бог мой, я хочу видеть вот это поколение, которое ты не загоняешь в воду, как дебильное стадо, а которое тебе говорит: папа, можно сейчас, потому что я хочу быстрее с Иисусом заключить завет. И у меня слезы навернулись на глаза. Я по ней не показывал, я в офис пошел и говорю: Господи, спасибо тебе за таких детей. Спасибо тебе за детей, которые смотрят на родителей, и они хотят быть с Иисусом, их никто не заставляет. Они знают, где правда, где неправда. Они изначально ее видят. Я обещаю моей духовной семье, для кого-то это смех, для кого-то это серьезность, но я обещаю моей духовной семье, что следующее поколение не будет жить в сегодняшнем изгаженном христианстве. Я это обещаю. Я полагаю мою жизнь, дорогие, я знаю, что Богу не нужны толпы, Богу нужен хотя бы один. И вы знаете, что я Богу кричу? Бог, вот я один, бери меня, делай, что хочешь со мной. Я не играю с Богом в игры. Многие из вас знают меня. Вы знаете, что мне это не нужно. Я Богу давно отдал. Моя репутация давным-давно потеряна в глазах тех людей, этих церквей. Меня это вообще не волнует. Меня волнует, потеряна ли репутация в глазах вот этого поколения. Вот что меня волнует. Кто-то здесь понимает меня? Моя репутация не для вот того старого, вот, знаете, старого сундука вонючего. Моя репутация, вот я берегу ее для вот этого поколения. Те, как не признавали Христа, они не признают тебя никогда. Можешь забыть перед ними кувыркаться. Поколение Саула до смерти будет гоняться за Давидом. Алло? Тебя никогда поколение Саула не признает. Перестань перед ним танцевать и угождать. Поколение Саула тебя будет убивать. Ты смертельно опасен для поколения Саула. Давид. Я хочу, чтобы вот это поколение, и когда я приезжаю на конференцию, и когда зал забит вот такими людьми, их 1000, 1500, когда я приезжаю, вот такими людьми забит зал, я говорю: Бог, вот для чего я. Сейчас смотришь на вот эти конференции, ты там молодежь видел? Да, видел, на задних лавочках передают номера друг другу. Колеса ставят, а пробуксовочки на парковочках делают. Кто Бога ищет? Никто. На покаяние вызываем так: все пойдете в ад, твари. И все: вы в ад хотите? Нет, каяться. И все: хорошо, мы в ад не хотим. Там даже за Бога никто не говорит. Тебя там нашугали, там, бедный, штаны менять надо после этого покаяния. Бедный, обделался весь. Так Дух Святой коснулся. Это не Бог. Бог влечет любовью. Бог влечет нежностью. Дух Святой никого ни к ногтю не давит. Он дает тебе выбор. И послушайте меня внимательно, когда блудный сын ушел, братья дома отца не отлучили блудного сына. Вот это, кстати, ребус для религии. Блудный сын ушел блудить. Его звали блудный. Как бы наворачивается такая, такая шутка. Блудный же. Естественно, там церковь старшего брата не признала младшего вообще. Там другая тема была. Но вы знаете, самое интересное, что дом отца не отлучил его. Он стоял и в бинокль ждал, смотрел. Так идет, не идет. Нажрался, не нажрался еще. Он смотрит, бежит. Бинокль бросил и к нему. Иди сюда, родной. Никто никого не отлучает от дома отца. Ты, если был сыном, ты всегда им остаешься до конца жизни. Отлучалки понапридумывали. Я верю, дорогие мои, что наше поколение не будет жить в изгаженном христианстве. Я это верю. И я верю, что нас с вами ждет большое будущее, великое будущее. Я достаточно ненормален верить. Пусть я пока я один. Но я вам говорю, дорогие мои, увидимся через 20 лет. Я готов отдать мои вот эти жизни. Мне 40, будет 60 скоро. Нормально, нормально, я не против. Но я готов отдать ему эту жизнь. Аминь. Воздай ему славу, давайте ему славу. Давай сейчас помолимся такой хорошей молитвой. Если ты человек чести, силы, и ты действительно наигрался с этим миром. Если наигрался, играй, продолжай играть, тебя никто не... То есть ты не придешь к Богу раньше, чем твое сердце не захочет его. Поэтому ты не можешь прийти. Некоторые люди приходят к Богу раньше, они потом все равно отворачивают. Твое сердце должно пройти процесс. Ты должен пройти вот этот процесс движения к Богу, любви. Тебя должно притянуть это. Поэтому давай просто закрой глаза и скажи: Отец, я хочу увидеть иное поколение. Для кого-то то церковь, которая сейчас, это церковь. Дорогие мои, очнитесь. Я умоляю вас, очнитесь. Это не церковь. Ничего общего с церковью нет. Я говорю так, это дом Илия, который просто подлежит уничтожению. Он все исчерпал, время закончено, им шанс был дан. Сейчас растет Самуил, и его никуда не денешь. Его уже видно, и его уже слышно. И Самуила время скоро будет. Самуила сезон начнется. Сейчас он еще маленький, сейчас он только ходит, он только начинает слышать Бога. Но поколение Самуила уже в действии, оно уже есть. И уже меч и секира лежит при дереве смерти. Я благодарю тебя, Иисус. Я прошу тебя, подними своих детей, детей, которые отдадут свой большой кусок жизни для того, чтобы увидеть новое поколение, следующее поколение. И не такое, как даже были мы. Новое поколение, жаждущее Бога, любящее Бога, не лицемерящее, не лгучее. Люди, которые действительно идут, бегут за тобой, преследуют твое сердце, любят тебя, отдают тебе всю свою жизнь, потому что у нас нет иной жизни вне Бога. Это все мираж и спектакль. Без Бога жизни нет. Я благодарю тебя, любимый. Спасибо тебе, что поднимается поколение Самуила. Эти пророки, они посажены везде. Они везде в домах Илия. Офни и Финеас уже ненавидят этих Самуилов. Но они уже есть, они везде. И они уже движутся в помазании. Я благодарю тебя, Иисус. Они встают. И я верю, что мои глаза увидят это. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе за все. Amen. Воздай ему славу. Воздай ему славу. Thank you, Jesus.